Здравствуйте, дорогие зрители. На нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Мы получили массу вопросов. Мы будем рады ответить вам и приглашаем вас и сейчас задавать вопросы. Есть много способов это сделать. Или на наш телефон 1-700-509-209, 1-700-509-209. Или очень рекомендуемый путь на личный блог Рава Лайтмана, lightman.ru. Потому что там, кроме интересных вопросов, вы можете увидеть и массу интересных ответов. lightman.ru, lightman.ru на русском языке. Вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Галит. Рядом со мной сидит муж. У нас четверо детей. Самое важное для нас, то, что мы хотим сделать с детьми, и воспитать их в духе любви к ближнему. В основном, через наши отношения, личным примером к нашим родителям и нашим отношениям к другим людям. Их отношение иногда почти нестерпимо. Мы слышим, как они говорят между товарищами, с нашими родителями. Каков правильный путь обучить их? Спасибо. Связь между мальчиками или детьми, скажем, множество детей, да, четверо детей. Связь между детьми – это всегда проблематично, всегда проблемно. И это совершенно отдельная забота, не относящаяся к возлюби ближнего как себя, не относящаяся к той хорошей связи, которую мы должны дать ближнему. Здесь еще семейные взаимосвязи, здесь чисто инстинктивная программа в человеке, которая все время прорывается, проблемы в поведении, соперничество за внимание родителей. Тора говорит о любви к ближнему. Ближним – это вне семьи. Внутри семьи у нас чисто инстинктивные, естественные связи, во благо или во зло. Там разные дискуссии, споры, но это другая забота, другой вид заботы. Не об этом говорится. Теперь, то, что они показывают личный пример детям, родители, да, родители, это очень хорошо. И, конечно, только из этого дети и учатся. А если они, родители, хотят передать своим внукам, дети пока еще маленькие, да, да, дети еще дома, если они хотят передать своим внукам будущим что-то, то в их отношении к детям они вот так и обяжут детей передать это отношение внукам. То есть личный пример – это хорошо. Да, но это действует только относительно этого. Еще раз, сначала. Личный пример родителей детям может действовать только таким образом, что дети учатся у родителей, как быть родителями относительно своих будущих детей. Но они пока маленькие, да, неважно, это в них останется. Я это вижу на себе. Со всеми моими премудростями и всеми теми вещами, многими, что я учил в жизни, у меня были родители, и они заботились обо мне, определенным образом ко мне отношились. И я каким-то образом копирую это отношение, их учение, скажем так, их отношение ко мне, я переношу на своих детей. Это понятно, окей. Я не могу избежать этого. Это просто вот так. Окей. Но я это копирую. Но это не имеет отношения между детьми самими, между собой. Потому что родители не показывают им в этом примере. И не имеет отношения между отношениями этих детей и ближним. Потому что и в этом родители не показывают пример. А они могут дать пример. Ребенок берет один пример, как родитель к нему относится. То есть родители передают детям только возможность относиться к своим будущим детям. Да, то это в лучшем случае. А как же с остальными системами взаимоотношений? Родители не могут этому обучить. Родители не могут обучить любви к ближнему? Нет, не могут. Только чужие, только общество, не относящееся к семье. Да, но если он видит отца или маму, или обоих, хорошо относящихся к ближним, он не возьмет пример? Почти нет. А с кого же он берет пример? только с общества в целом. Он должен войти в какое-то общество, какой-то круг. Общество детей имеется в виду, детей, взрослых, неважно, но не родственников. Потому что в родственниках, в рамках семейных, мы работаем по инстинктивным нашим программам. Как животные? Да, как животные. Да-да-да. А почему это смешно? Потому что я вспоминаю, что у меня происходит. У меня 4 детей, и 2 из них близнецы, там буквально как в детском живом уголке в зоопарке. Я рос в семье из 5 детей, и ближайший ко мне брат просто несколько дней и несколько часов в день просто до драк. Это просто каждый день несколько часов были драки. Да, это прорывы эмоций такие известные, это известно. В этом есть и хорошая сторона. Но еще раз, только внутри, только в таком понимании они берут пример. Потому что нет других примеров. Это родители, это мои родители, это я, ребенок. Все. То есть, если, допустим, Галит спрашивает, еще одну ссылку, которую можно вам дать, зайдите на наш сайт, COIL, или там есть сайты на русском языке, там масса детский сайт на русском языке, ссылка там есть. И есть телепередачи для детей на иврите, на русском, где дети общаются с окружением из других детей и учатся отношениям любви к ближним. При условии, что это правильно организовано. Ну, что значит правильно организовано? Но просто войти в компанию других детей, это не обязательно. Да. Но если создадут детям окружение, что там будут телепрограммы наши, сайт, на котором много других детей, это может помочь? Да, конечно. Следующий. Моше на ваш блог пишет: в последнее время есть общее ощущение в мире, что кризис вот-вот закончится. Но я читал, что многие экономисты говорят, он цитирует, подъемы на бирже в последние месяцы ничего не символизируют. Мы перед 3-й волной кризиса. Моше спрашивает ваше мнение. Я не считаю волны кризиса. Я не вижу тут никаких волн. То, что проходит естественно, и то, как мы хотим это выпятить или закрасить какими-то приятными красками, это совершенно разные вещи. Кризис проходит по всему миру. У него есть одна тенденция — привести нас к полному эгоистическому окончательному разрушению, абсолютному, чтобы мы знали, что предыдущий мир кончился, и в этом нету и не может быть никаких изменений. Что значит предыдущий мир? Предыдущий мир могут ли продвигаться с помощью использования эгоизма. И каждый, чем больше, и конкуренция с другими удостаивается жизни лучшей. Жизнь лучше — это тоже вопрос, но как-то так было принято. Вся эта эра кончилась. А сейчас что? А сейчас новая эпоха. Поскольку мы пришли к состоянию, что весь мир круглый, все взаимосвязаны, как в единой семье, и не может быть сейчас кто-то больше, чем кто-то. Наоборот, в обществе замкнутом все обязаны быть равными, все обязаны быть сбалансированными, гармоничными. И чем гармония будет лучше, баланс будет лучше, все будут жить лучше, но все, а не один относительно других. Поэтому надо учиться жить заново. И этот кризис не закончится, пока мы не научимся этому плану, этой программе, всей этой новой программе. Когда вы смотрите на то, что происходит в последние месяцы, вы не видите подъемов, это все игры. Это все игры экономистов, которые хотят показать вещи, приукрасить. Ничто еще не кончилось. Людей увольняют, предприятия закрываются по всему миру. Идет общее падение, из месяца в месяц хуже и хуже и хуже. Во многих кассы всех государств пусти, ничего хорошего не происходит. Нам просто хотят показать хорошую картину, потому что у правительств нет решений, и они не знают, что делать. Но на бирже есть подъемы, есть подъем продаж квартир. На бирже не отражает истины, а то, как там играют люди, то показывает биржа. Ты понимаешь, мы сейчас с тобой пойдем на биржу и начнем взвинчивать. Это не называется, что индустрия поднялась, продажи поднялись, продукты появились новые. В этом проблема, что то, что пока хотят нам показать, что вроде бы все хорошо, все закончилось, то есть вы очень пессимистичны. Нет, я не пессимистичен, я оптимистичен, потому что я знаю, что будет в конце. А в чем оптимистичность, что положительное будет? Положительное в моем прогнозе, что в конце концов, что под жесткими ударами, под жесткими, может быть, в волнах люди увидят, что вроде бы что-то заканчивается, и снова появятся проблемы, и снова вернется к хорошему, и опять проблема. Это чтобы встряхнуть нас и привести нас к состоянию, что мы знали, что не может быть лучше. Как бы мы ни вели себя, как мы вели себя прежде. Прежний мир закончился. Так вы все-таки пессимистичны. Не будет лучше, не может быть лучше. По старой программе, по старому поведению между нами, по конкурентному, это закончилось, это завершилось. Наш эгоизм больше не может вести нас к счастью. Он и никогда не вел нас к счастью уж. Но все-таки были богатые, бедные, были такие эдакие. Эгоизм больше не помогает, не поможет никому. Поэтому мир, когда он достиг в своем развитии того, что стал глобальным интегральным миром, что все взаимосвязаны, в этой интегральной глобальной системе есть новый закон. Не насколько каждый, чем он больше эгоист, чем он более удачлив, чем более энергичен, там он преуспевает. А что? А насколько он преуспевает? Да, но по какой линейке мерить? Вчерашняя линейка очень ясна. То, что торчит, как... Да, эти вот торчат, они, эти уважаемые, сильные, развитые. А вы говорите, это умерло. А что сейчас? Сейчас каждый будет зарабатывать, насколько он будет выигрывать. Каждый будет выигрывать, насколько он взаимосвязан со всем обществом, со всем человечеством, как в теле. Если я стараюсь, какой-то орган тела старается быть в гармонии со всем телом, то в этом его здоровье. Кто-то будет получать Нобелевские премии, ну, скажем, науки, ну, в разных областях, или вообще премии почета. Кто-то будет удостаиваться, да, почета будет удостаиваться тот, кто вызывает большее сотрудничество, большее партнерство, большую гармонию. Он будет удостаиваться почестей. И общество со стороны, и почести со стороны общества, и взрослых, и детских, призы, медали, дипломы, почетные знаки разные. Но кому? Тому, кто вызывает баланс, гармонию с обществом, потому что наше общество сегодня глобально. Если бы мы стали развиваться в этом направлении, как вы говорите, в течение какого времени мы бы увидели? Вы говорите, это волна третья, как он спрашивает, Моше, о кризисе, что это фиктивно, и кризис продолжает. Если бы мы стали двигаться в изменении общественном, общественных переворотов, в течение какого времени мы бы увидели фидбэк, обратную реакцию? Немедленно, немедленно. Почему? Потому что ты сейчас действуешь против природы. Вся природа интегральная, глобальная, гармоничная, сбалансированная, кроме нас, нарушающих баланс. И если ты меняешь себя из противоречия, из противоборства с природой на согласие с ней, даже просто согласие, еще не делая каких-то шагов, но уже слышишь, уже готов как-то двигаться к этому, выполнять закон природы, новый закон, но выполнять его. Ты заинтересован изучить его до выполнения. Ты уже, эти силы природы относятся к тебе совершенно иначе. Сколько людей должны считаться с этим принципом баланса, гармонии? Сколько людей, чтобы мы почувствовали реакцию, чтобы вы говорите, не волна кризиса или да, волна кризиса? М масса, Ж сила. То есть мощность в общем совокупности. Может быть, очень маленькая группа людей, которая понимает, что обязаны разрушить все то, что было прежде, и обязаны подняться на иной уровень наших взаимоотношений. Даже маленькая группа, но если она будет сильная, внутренняя сила, относительная внутренняя сила, то в маленьком количестве людей может вызвать на изменение всего мира. Мы видим, что все революции совершались очень небольшими группами. Ренессанс проделали 15-18 человек, вызвали его, которые собрались там в Италии и решили, делаем культурную революцию. Вот так оно. То есть я не пессимистичен. На этих оптимистичных словах переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Я бы хотела знать, почему изучение Каббалы не проводится по всему Израилю? Есть очень большое пробуждение в обществе. Многие люди хотят присоединиться, изучать эту область. Но не у каждого есть возможность, потому что не все могут далеко ездить. Я бы очень хотела, ведь и вы заинтересованы распространять. Я была бы рада, если бы это происходило по всей стране. Мы на самом деле очень заинтересованы распространять науку Каббалы, потому что мы уверены, от этого зависит наше хорошее будущее, будущее всего мира. И мы чувствуем давление, которое на нас осуществляется в последнее время, и слава Богу, это благословенное давление. Мы раскрываем новые круги обучения в разных городах. Я не знаю, я знаю, мы собираемся открыть кампусы в ближайшие недели по всей стране. Учебный центр это будет в Хидере, Хайфе, Раанане, Петах-Тикве, Холоне, Тель-Авиве, Ашдоде. Учебный курс называется «Кампус», каббалистический кампус. Может быть, Раф, вы можете описать, что входит. Это дает человеку все. Вместо того, чтобы... То есть это не вместо того, чтобы смотреть, например, наши телепрограммы или интернет на канале 66 или на КапТВ в интернете, нашу учебу, то, что мы учим рано утром. Вы ее можете видеть и днем, или скачать с нашего архива. Но это учеба в кампусах для начинающих, чтобы войти в эту науку, прочувствовать ее. Она для всех, и для мужчин, и для женщин. Группы смешанные. И это учеба в группе, учеба с инструктором, учителем живым, который проводит обучение в соответствии с книгой. Это очень рекомендуемая вещь. Вы можете записаться на один семестр, на полгода, и учеба вся полная. 3 года, но это не обязательно. Начинайте и увидите. В любом случае, даже полгода или год, раз это раз в неделю происходит в удобное время, это даст вам такую хорошую базу. Вы немедленно начнете понимать всю эту науку от книги Зор и трудов Ари до трудов Бааль-Сулама, все наши лекции, уроки. Очень рекомендуется. И кроме того, группа, которая постоянно присоединяется к нам на разных мероприятиях. Этот кампус у нас считается как наше дитё, и там, где мы, и они тоже с нами, те, кто из вас, кто захотят, нуждаются в дополнительной информации, можете зайти на наш сайт КапТВ, там относительно учебы в кампусе есть целый раздел, или поднять телефон 1-700-509-209 и узнать. Кроме того, в ближайшее время проходит серия лекций по всей стране, вводные лекции. Мы будем рады, если вы посетите их. Следующий вопрос тоже по телефону. Здравствуйте, Раф Лайтман. Меня зовут Иран. Мне 13 лет. В новостях я видел эксперимент относительно двух элементарных частиц. и там божественное присутствие проявилось. Как ваше мнение относительно Творца и человека? Ученые приходят к состоянию очень странным иногда в своих экспериментах в последнее время. У них получается, что они теряют понятие времени, пространства, места, пространства, движения, места, время. Электрон представляет себя иногда как элементарная частица, иногда как волна, иногда то же самое с частицей света, фотон. Это тоже частица энергии, тоже не очень понятно. Материя, с которой мы начинаем сближаться по маленьких частицах, по расстояниям очень маленьким, мы теряем там понятие пространства, времени и движения. Как бы находится в движении, в бесконечном, то есть в любом месте, во время, вроде бы нет времени, то есть может быть в двух местах одновременно, и место само пропадает. То есть если мы углубляемся внутрь атома, что есть в атоме между его ядром и электроном, например, вакуум, а что такое вакуум? Отсутствие чего-то, или там что-то есть, а что там есть, если это уже атом, внутриатомные расстояния. То есть мы начинаем как можно глубже проникать в материю и теряем при этом наш обычный мир, знакомый нам. И тогда у них есть такие явления, результаты, скажем так, экспериментов, которые они делают. Это показывает, что вроде бы остается место для силы более высокой, для пространства более высокого. Мы ее можем назвать Творцом, и они могут ее назвать Творцом. Что значит Творец? Творец в численном значении на иврите – природа. Об этом рассказывает наука Каббала. Но природа на уровне более высоком. Мы не можем достичь такого уровня, потому что наши органы чувств там уже не действуют. А если у нас нет подходящих органов чувств, мы не знаем, какие приборы мы можем построить. И никогда мы не будем знать, и никогда не выстроим. Даже по ошибке, случайно никто не обнаружит. Потому что он не сможет обнаружить, потому что нам не в чем раскрыть это, открытие. Я об этом написал, Орен редактировал мою книгу «Каббала. Наука и смысл жизни». Она есть и на русском языке, переведена. И в последнее время я встречался, сейчас я ездил недавно в Америку, говорил с этим доктором, с Принстоном, из Индии, который был участником этого фильма, что мы знаем об этой материи, вот Дубли, известный физик. Что я хочу сказать? Чем больше мы продвинемся во всем, что есть в нашем мире, мы достигнем границы. Вот так ты видишь границу. Дальше за ней пространство. Даже не пространство, а не знаю, нету ничего. Вот на этом мы все остановимся. Мы сейчас говорим о кризисе в экономике, в индустрии, в торговле, в учебе, в образовании, в отношениях внутри семьи, наркотики, террор. Но самый большой кризис в науке. Почему он там самый большой? Потому что там мы, в сущности, как бы в нашем продвижении, в самом большом относительно будущего, и там мы видим, что будущее перед нами, оно пропало. И на этом я снова оптимистичен, а не пессимист. Тогда мы можем говорить с учеными, как я сегодня уже говорю, и они могут понять уже сегодня и понимают, что с этого момента и далее есть скачок на следующую ступень. А что за этой границей, которую вы нарисовали? Нету. Ничего нету в наших чувствах. Ничего. Как вот я сейчас без очков. В этой студии я ничего не вижу. Тебя с трудом, например. Я понимаю, что это ты. Но если бы, допустим, меня оставили изначально без очков, я бы и тебя не узнал. Сейчас я вдруг надеваю очки. Ой, прекрасная студия, мир полный вещей, а только что все было пусто. Что я получил? Чувство видения, зрения. Нам нужно чувство для ощущения в этом пространстве полном. А что там, какое чувство? Шестое чувство, оно называется душа. Мы должны развить душу, и тогда мы за это говорим. Что значит развить душу? Вдруг вы начали говорить понятиями, которые не очень научно звучат. Я скажу, мы живем в этом животном теле с нашими пятью животными чувств. Вы говорите о теле? Да, наше тело — это животное, живое животное тело, как у любого животного. У них тоже есть зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, так и у меня, как и у них. В этом я полностью животное. И там, где заканчиваются животные органы чувств, там и заканчивается наш материальный мир. За ним есть еще мир. То есть еще пространство, объем, есть что видеть, слышать, понимать, но для этого у нас нет органов чувств. Эти органы чувств новые, вне этого животного тела, они называются душа. Очень просто. А если у меня они есть, что я вижу за этой границей? Ты видишь прекрасный мир, силы, которые действуют и управляют нашим миром и влекут нас в прекрасный мир. Расскажите что-нибудь о нем. Там все хорошо, все хорошо. Ну, почти как в нашем мире. Нет, наш мир самый худший, самый низкий. В нашем мире все животное. Почему вы так пренебрегаете нашим миром? У нас чудесный мир, более или менее. Есть несколько недостатков. Да, только более или менее. Иногда есть так похуже, есть получше, но есть люди, которые наслаждаются. А вы говорите, животный мир совершенно унижает. Я говорю со стороны природы. Природа развивает нас, чтобы мы вышли из этого, чтобы наш мир был как база, а мы кроме него, дополнительно к ним, дополнительно мы не отменяем его. Я не пренебрегаю всем тем, что есть, как не пренебрегаю своим детством или юностью, но в любом случае, когда я человек уже зрелый, скажем, в 30-40 лет, зрелый, взрослый человек, я не то, что ребенок 10-летний, хотя там очень мило, приятно, здорово, но есть разница. То же самое, быть только в этом мире, это уровень очень-очень низенький, соответственно тому, что ты раскрываешь целый мир сил, воздействующих на наш мир, программы, силы, управления. Ты видишь, для чего и почему все существует. Ты видишь от края до края мир. Ты чувствуешь, наполняешься всей этой гармонией. Она наполняет тебя. И тогда, конечно, вот это малое существование, ты не пренебрегаешь им. Оно приятно, но не более того. На этих очень приятных словах я хочу завершить нашу программу. Время завершилось. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо вам, что вы были с нами. Мы приглашаем вас присылать вопросы на наш телефон 1-700-509-209 и на блог Рафа Лайтмана lightman.ru. Всего вам доброго. До свидания.